Часть четвертая. Возвращение. Глава десятая. Началась третья четверть. За то время, пока Павел отсутствовал, многое изменилось. И все от того, что его одноклассники все время придумывали себе новые, все более жестокие развлечения. В середине первой недели, уже после отбоя, кого-то из воспитанников посетила очередная идея. 6 или 7 подростков встали в кружок в гостиной, а двое направились в спальню параллельного класса. Вскоре они вывели сонного и упирающегося парня и втолкнули в круг. В параллельном классе в основном учились спокойные и неагрессивные ребята. Среди них не было таких заводил, как, например, Семен или Дюк. Сначала парни просто толкали друг к другу, почти как мяч в волейболе. Потом кто-то ударил посильнее, кто-то пнул, и, наконец, парни стали просто избивать. Когда тот упал и заревел в голос, размазывая по лицу кровь и слезы, его подняли, втолкнули обратно в спальню и вывели следующего. Павел не принимал в этом участия. Он сидел на подоконнике и курил, угрюмо наблюдая за происходящим. Вскоре Семен обратил на него внимание и подошел к окну. «Чиж, а ты чего сидишь, размялся бы тоже?» – спросил он. «Не хочу», – просто ответил Павел. Он не понимал, зачем избивать ни в чем не повинных ребят, и какое в этом может быть удовольствие. Но объяснять это Семену он не собирался, и лишь презрительно сплюнул. Семен неодобрительно посмотрел на него и отошел. Павлу почему-то вспомнилось, при каких обстоятельствах, уже больше года назад, ему довелось познакомиться с Семеном поближе. В тот морозный день они почти всем классом вышли после обеда на прогулку. Было очень скользко, и Семен развлекался тем, что подсечкой сбивал с ног всех, кто окажется поблизости. Тогда же досталось и Павлу. Он не кстати подвернулся Семену, и тот уронил его на лед. Павел грохнулся во весь рост и довольно больно ушибся. Он предупредил Семена, что если тот повторит свой трюк еще раз, то это ему даром не пройдет. Семен удивился, и тут же сбил его с ног снова. Поднимаясь, Павел подобрал с земли довольно большой кусок льдины и тут же влепил ее в противное ухмыляющееся лицо. Дальнейшее Павлу запомнилось плохо. Был град ударов, вспышки в глазах, и очнулся он уже лежа на снегу. Семен же был искренне удивлен.
«Да как ты только посмел на меня напасть? На меня?»
С изумлением спрашивал он снова и снова.
«Посмотри на себя, и посмотри на меня, чувствуешь разницу? Ты что, совсем с головой не дружишь?»
Павел молчал, собственно сказать ему было нечего. Просто он был очень зол, и поступил, так как должен был поступить. Однако вскоре Павел с удивлением заметил, что Семен как бы взял его, под свою опеку.
«Чижа не трогать,
наш человек», — иногда говорил он тем, кто собирался наехать на Павла. «Мы с ним еще наделаем дел», — порой добавлял он и загадочно ему подмигивал. Павлу от такой дружбы было не по себе, хотя он и не задумывался о том, чем ему это грозит, особенно если он когда-нибудь не оправдает ожиданий Семена. Если бы Павел ничем не выделялся среди одноклассников, то, скорее всего, никто не обращал бы внимания на его поступки и поведение в компании. Но Семен приблизил его к себе. Теперь Павел считался чуть ли не лучшим другом Семена. На свою беду Павел стал заметной фигурой и уже не мог, как говорится, легко соскочить. Рано или поздно он должен был поплатиться за то, что не принимает участие в делах компании подростков, сплотившихся вокруг Семена. Следующим вечером, когда Павел курил в умывалке, туда валилась компания возбужденных подростков из его класса. Двое из них сразу же принялись замывать кровь на рубашках.
«Все видели, как я ему врезал», — хвалился один из них.
«А я ему нос разбил. Так он меня всего кровью забрызгал», — жаловался другой с плохо скрываемой гордостью. Оказалось, что подростки всей толпой зажали и избили в умывалке перед столовой одного из десятиклассников.
Чиж был удивлен. «А как на это посмотрят его одноклассники?»
— осторожно спросил он у одного из ребят. «Да он просто рохля, ботаник, за такого никто вписываться не будет», — беззаботно ответил тот. Тем же вечером, уже после отбоя, спальню завели и поставили в круг еще одного старшеклассника. Парень на голову возвышался над окружившими его подростками. Его кулаки свисали словно гири, и каждый из них был размером с полголовы любого из нападавших. Пожалуй, если он развернется, то легко сможет разбросать всех по углам и спокойно уйти, подумал Павел. Но парень не сопротивлялся. Когда его начали бить, он только закрывался от ударов, прижимая руки к голове и лицу. А после того, как его сбили с ног и стали пинать, он поджал колени к груди. Когда всем надоело его избивать, парни подняли с пола и пинками выпроводили из спальни. За все это время он не издал ни одного звука и не проронил ни слезинки. Семен с интересом наблюдал за происходящим, развалившись на кровати, скрестив ноги и покуривая. Возможно, он считал ниже своего достоинства участвовать в этом избиении. А может быть, ему было просто лень. Павел тоже лежал на кровати и курил. Но в отличие от Семена, смотреть на происходящее ему было глубоко противно. Однако со стороны могло показаться, что не принимая в этом личного участия, он ставит себя на один уровень с Семеном. Но Павлу такая мысль даже не приходила в голову. Все подростки, участвовавшие в избиении, были очень возбуждены, и Дюк не был исключением. «Семен, мы ведь теперь держим шишку по интернату, наш 7-й класс».
«Верно ведь?»
— воскликнул он, остановившись напротив кровати Семена.
«А ты за себя-то сумеешь ответить, шишкарь?»
Презрительно, с расстановкой бросил тот, даже не посмотрев в сторону Дюка. Возник момент неловкости, но Дюк тонко чувствовал такие вещи и сразу все сгладил. Он тут же сделал стойку на руках и, с трудом балансируя, покачивая в воздухе ногами, сделал пару шагов. Из карманов у Дюка посыпалась и покатилась по полу какая-то мелочь. Он упал, все развеселились, и этот неприятный разговор был сразу забыт. Ночью Павел долго не мог заснуть и размышлял о том, что до того, как их в классе, почти 2 года назад появился Семен, у воспитанников по вечерам были совсем другие развлечения. Но, конечно, тогда они были и помладше. Например, в 4-м классе, ребята приносили из гостиной небольшой детский стол, ставили его в проходе между рядами кроватей, и хорошенько разбежавшись по очереди прыгали через него. Потом на стол ставили стул, и эту конструкцию мог перепрыгнуть уже далеко не каждый. Позже у них в спальне откуда-то появился небольшой бильярдный стол с остальными шарами. Тогда эта игра стала повальным увлечением. Ребята занимали очередь и терпеливо ждали, когда проиграет и вылетит следующий игрок. Потом многие увлеклись изготовлением так называемых поджиг. Подростки терпеливо соскабливали серу со спичечных головок, а потом стреляли дробинками, а то и самодельными пулями. Рогатки же всевозможных конструкций были у некоторых воспитанников с 1-го класса. Павел принимал как должное и не удивлялся тому, что в то время практически все довольно много читали. Любого, даже самого последнего двоечника и хулигана, часто можно было увидеть с книгой в руках. На одном из этажей спального корпуса в гостиной как-то поставили телевизор, похожий на тот, что был у Павла дома. Но толком он не работал. Антенна была комнатной, и ее часто приходилось вертеть в разные стороны, потому что изображение постоянно пропадало. Кроме того, Павел в первый же вечер понял, что в окружающей суматохе этот телевизор не создает для него даже малой толики уютной домашней атмосферы. Смотреть телевизор он больше не ходил.